Элеонор Портер. Поллианна. Часть вторая.
Как восхитительно прохладно было на крыше. Поллианна чуть не запрыгала от восторга, глубоко вдыхая полной грудью освежающий воздух. Жестяная крыша потрескивала у нее под ногами, но этот выразительный звук понравился Поллианне. Два или три раза она прошлась по крыше из конца в конец. После горячей маленькой комнаты это принесло ей приятное ощущение широкого, открытого пространства. Крыша была такая большая и плоская, что Поллианна совсем не боялась упасть с нее. Наконец, со вздохом удовлетворения, она уютно улеглась на матрасе из котиковой шубы, пристроив другой мешок под голову вместо подушки, и, накрывшись третьим, приготовилась ко сну. «Теперь я так рада, что сетки еще не пришли», — пробормотала она, сонно глядя на звезды. «А иначе я не спала бы здесь». Тем временем внизу, в комнате, прилегающей к веранде, мисс Полли торопливо надевала халат и совала ноги в туфли. Лицо ее было бледным и испуганным. За минуту до этого она по телефону звонила Тимоти и говорила в трубку дрожащим голосом: «Вставайте скорее и приходите вместе с отцом. Возьмите фонари. Кто-то ходит по крыше веранды. Он, должно быть, взобрался по деревянной решетке для роз или еще как-то, и теперь может залезть в дом через восточное окно чердака. Я заперла дверь на чердак, но скорее, скорее!» Некоторое время спустя, начавшую уже засыпать Поллианну, разбудил свет фонарей и трио изумленных восклицаний. Она открыла глаза и увидела Тимоти, стоявшего наверху лестницы, приставленной к крыше веранды, старого Тома, вылезающего из чердачного окна, и выглядывающую из-за его плеча тетку. «Поллианна, что это значит?» — воскликнула мисс Полли.
Девочка сонно заморгала и села. «Ой, мистер Том, тетя Полли!» — запинаясь, произнесла она. «Не пугайтесь так. У меня нет чахотки. Ну, как у Джоэля Хартли. Просто мне было жарко в комнате. Но я закрыла окно, тетя Полли, так что мухи не смогут занести в дом этих, как их, микробов». Тимоти вдруг исчез с лестницы. Старый Том почти с той же стремительностью вручил свой фонарь мисс Полли и последовал за сыном. Мисс Полли крепко прикусила губу и только когда мужчины ушли, сказала сурово: «Поллианна, сейчас же подай мне эти вещи и влезай сюда». «Что ты за странный ребенок?» — воскликнула она чуть позже, когда, неся в одной руке фонарь, а в другой, ведя Поллианну, зашагала к чердачной лестнице. После свежего ночного воздуха жара на чердаке показалась Поллианне еще более удушающей, но она не жаловалась, только глубоко и прерывисто вздохнула. У верхней ступеньки лестницы мисс Полли заговорила резко: «Оставшуюся часть ночи, Поллианна, ты будешь спать со мной. Сетки будут доставлены завтра, но до того момента я считаю своим долгом не спускать с тебя глаз».
Поллианна ахнула и закричала с восторгом: «С тобой? В твоей постели? О, тетя Полли, какая ты милая! Я так хотела спать с кем-нибудь родным, понимаешь, не с дамой из комитета. Уж их-то в моей жизни было предостаточно. Ах, я так рада теперь, что эти сетки еще не пришли. А ты обрадовалась бы?»
Ответа не было. Мисс Полли шагала вперед. Сказать по правде, у нее было странное ощущение бессилия. В третий раз с момента приезда Поллианны мисс Полли наказывала ее и в третий раз сталкивалась с удивительным фактом, что придуманное ею наказание воспринималось как особая награда за заслуги. Поэтому ничего странного, что она чувствовала себя такой непривычно беспомощной.
Глава 8. Поллианна наносит визит. Вскоре жизнь в доме мисс Харрингтон приобрела черты чего-то похожего на порядок, хотя и не совсем тот порядок, который поначалу запланировала мисс Полли. Поллианна шила, играла гаммы, читала вслух и училась говорить в кухне. Все это правда. Но она не посвящала ни одному из этих занятий столько времени, сколько было отведено им в первоначальном проекте мисс Полли. У нее оставалось много времени, чтобы, как она выражалась, просто жить. Потому что почти все послеобеденное время от 2 до 6 она могла занять тем, чем ей хотелось, при условии, что ей не захочется заниматься тем, что уже запретила тетя Полли. Остается, впрочем, под вопросом, было ли это время досуга предоставлено Поллианне, чтобы отдохнуть от работы, или тете Полли, чтобы отдохнуть от Поллианны, поскольку уже в эти первые июльские дни у мисс Полли не раз был случай воскликнуть: «Какой странный ребенок!» А после каждого урока шитья и чтения вслух она чувствовала себя отчасти ошеломленной и совершенно измученной. В кухне у Нэнси дела обстояли лучше. Она не была ни изумлена, ни ошеломлена. Среды и субботы стали для нее настоящими праздниками. По соседству с домом мисс Харрингтон не было детей, с которыми могла бы играть Поллианна. Дом стоял на окраине городка, и хотя неподалеку располагались другие дома, в них не было ни мальчиков, ни девочек примерно того же возраста, что Поллианна. Впрочем, казалось, это ее совсем не огорчало. «О, нет, я ничуть от этого не страдаю», — объясняла она в разговоре с Нэнси. «Я счастлива, что могу просто ходить по улицам, разглядывать дома, наблюдать за людьми. Я люблю людей. А ты, Нэнси?»
«Ну, не скажу, чтобы я любила их всех», — ответила Нэнси немногословно.
Почти каждый погожий день Поллианна выпрашивала позволение пробежаться с тем, чтобы она могла прогуляться в том или ином направлении по улицам городка. Часто во время этих прогулок она встречала одного мужчину, как она обычно мысленно его называла, даже если встречала в тот день десяток других мужчин. Мужчина носил длинный черный сюртук и блестящий цилиндр. Два предмета одежды, которых просто мужчины никогда не носили. Лицо у него было чисто выбритое и бледное, а волосы, видневшиеся из-под цилиндра, были с проседью. Он держался прямо, шел довольно быстрым шагом, но всегда один, чем возбуждал в Поллианне неясное сочувствие. Возможно, именно поэтому она однажды заговорила с ним. «Как поживаете, сэр? Чудесный день, не правда ли?» — воскликнула она весело, поравнявшись с ним.
Мужчина быстро оглянулся кругом, затем неуверенно остановился. «Ты это мне сказала?» — спросил он резким голосом.
«Да, сэр», — лучезарно заулыбалась Поллианна. «Я сказала, чудесный день, не правда ли?»
проворчал мужчина и зашагал дальше.
Поллианна рассмеялась. «Какой смешной!» — подумала она. На следующий день они столкнулись опять. «Сегодня не так хорошо, как вчера, но тоже неплохо!» — воскликнула она оживленно.
Проворчал он, как прежде, и опять Поллианна радостно засмеялась.
Когда она подобным же образом заговорила с ним в третий раз, мужчина внезапно остановился.
«Послушай, девочка, кто ты и почему ты каждый день заговариваешь со мной?»
«Меня зовут Поллианна Уитер, а вы показались мне очень одиноким. Я очень рада, что вы остановились поговорить со мной. Теперь мы знакомы, только я еще не знаю, как вас зовут».
«Ей-богу, из всех...»
Мужчина не закончил фразу и зашагал прочь еще быстрее, чем обычно. Поллианна взглянула ему вслед. Уголки ее обычно улыбающихся губ разочарованно опустились. «Может быть, он не понял? Но это была только половина знакомства. Я еще не знаю его имени», — пробормотала она, продолжая свой путь. В этот день она несла студень из телячьих ножек миссис Сноу. Раз в неделю мисс Полли Харрингтон обязательно посылала что-нибудь миссис Сноу. Она говорила, что считает это своим долгом, ввиду того, что миссис Сноу — бедная, больная и принадлежит к той же самой церкви, и, разумеется, долг всех членов церкви — помогать ей. Обычно мисс Полли исполняла свой долг по отношению к миссис Сноу во вторник после обеда, не лично и при посредничестве Нэнси. Однако в этот день данную привилегию выпросила для себя Полианна, и Нэнси охотно, с согласия мисс Полли, от нее отказалась. «И даже рада, что избавилась от этого», — объявила она, оставшись наедине с Полианной. «Хотя это, конечно, позор, сваливать такую работу на тебя, бедняжечка. Позор, позор. Но мне это поручение нравится, Нэнси».
«Ну, тебе оно не понравится, когда ты сходишь туда разок», — предрекла Нэнси с кислой миной.
«Почему?»
«Потому что никому такое не понравится. Если бы люди ее не жалели, возле нее не было бы ни души с утра до ночи, такая она сварливая. Жалко мне еще ее дочку, которой приходится о ней заботиться».
«Но почему, Нэнси?»
Нэнси пожала плечами. «Ну, откровенно говоря, что бы ни происходило, на взгляд миссис Сноу, происходит неправильно. Даже дни недели текут не в том порядке, в каком ей хотелось бы. Если это понедельник, то ей хочется, чтобы это было воскресенье. Если ты принесешь ей студень, то наверняка услышишь, что она предпочла бы цыпленка. Но если бы ты принесла ей цыпленка, она заявила бы, что истосковалась по бараньему бульону».
«Какая забавная женщина!» — засмеялась Полианна. «Я охотно пойду ее повидать. Она должна быть удивительная и особенная. Я люблю особенных людей».
«Хм. Что миссис Сноу особенная, так это точно. Я надеюсь, что таких больше нет, к счастью», — заключила Нэнси с ожесточением. Об этих словах Нэнси и думала теперь Полианна, входя в ворота маленького неказистого домика. Глаза у нее сияли в предвкушении встречи с особенной миссис Сноу. Бледная молодая девушка с усталым видом открыла дверь в ответ на стук.
«Добрый день», — начала Полианна вежливо. «Я от мисс Полли Харрингтон, и мне хотелось бы увидеть миссис Сноу».
«Если так, то ты первая, кому этого захотелось», — пробормотала девушка вполголоса, но Полианна не расслышала этих слов. Девушка повернулась и прошла к двери в другом конце передней. Она впустила Полианну в комнату больной и сразу закрыла дверь. Некоторое время девочка растерянно моргала, прежде чем смогла приучить глаза к царившему в комнате полумраку. Наконец, в противоположном конце комнаты она увидела смутные очертания женщины, полулежащей в постели, и направилась к ней.
«Как вы себя чувствуете, миссис Сноу? Тетя Полли надеется, что сегодня вам лучше, и посылает вам студень из телячьих ножек».
«Студень?» — проворчал раздраженный голос. «Конечно, я очень благодарна, но я надеялась, что сегодня это будет бараний бульон».
Полианна чуть-чуть нахмурилась. «Да? А я думала, что когда вам приносят студень, вы хотите цыпленка», — заметила она.
«Что?»
Больная вдруг повернулась в постели.
«Нет, ничего», — поспешила извиниться Полианна. «Разумеется, тут нет большой разницы. Просто Нэнси говорила мне, что вы всегда хотите цыпленка, когда вам приносят студень, а бараний бульон — тогда, когда мы приносим цыпленка. Но, может быть, все наоборот, и Нэнси перепутала?»
Больная приподнялась и села в постели, что случалось с ней весьма редко, хотя Полианне об этом не было известно.
«Ну, мисс Нахалка, кто ты такая?» — спросила она.
Полианна весело засмеялась. «О, меня зовут совсем по-другому, миссис Сноу, и я этому рада. А такое имя было бы похуже, чем Хадшиба, правда? Меня зовут Полианна Уитер, и я племянница мисс Полли Харрингтон, и теперь живу у нее. Вот почему я сегодня принесла студень».
Первую половину этого объяснения больная выслушала, сидя прямо, в позе, свидетельствующей о заинтересованности. Но при упоминании о студне снова безвольно упала на подушки.
«Хорошо, спасибо. Твоя тетя, конечно, очень любезна, но у меня сегодня что-то нет аппетита. И к тому же мне хотелось бараньего...»
Она внезапно умолкла, а затем продолжала, резко изменив тему разговора.
«В прошлую ночь я совсем не сомкнула глаз».
«Ах, вот бы мне так!» — вздохнула Полианна, поставив студень на маленький столик и удобно усаживаясь на ближайший стул. «Столько времени теряешь, пока спишь. Вам не кажется?»
теряешь время, когда спишь?» В голосе миссис Сноу звучало недоумение.
«Да, а в это время можно было бы жить. Так жаль, что мы не можем жить и ночью».
Больная опять, выпрямившись, села в постели.
«Ты меня прямо-таки изумляешь. Ну-ка, подойди к окну и отдерни штору», — распорядилась она. «Я хочу увидеть, как ты выглядишь».
Поллианна поднялась, рассмеявшись, но не очень весело. «Ну вот, теперь вы увидите мои веснушки», — вздохнула она, подходя к окну. «А я так радовалась, что темно и их не видно. Ну вот, теперь вы можете...» «О!» — воскликнула она, когда обернулась к постели. «Я так рада, что вы захотели увидеть меня, потому что теперь и я вас вижу. Никто не говорил мне, что вы такая красивая».
«Я? Красивая?» — с горькой усмешкой переспросила женщина.
«Ну да. А вы не знали?»
«Нет, не знала», — сухо ответила миссис Сноу. Миссис Сноу прожила на свете 40 лет, и 15 из них была слишком занята тем, что горячо желала, чтобы каждая вещь вокруг нее была не такой, какая она на самом деле. А потому у нее не хватало времени на то, чтобы радоваться этим вещам в том виде, в каком они существуют.
«О, но у вас такие большие темные глаза, и волосы черные, и вьются!» — защебетала Поллианна. «Я так люблю черные кудри! Это одна из тех вещей, которые я надеюсь получить, когда попаду на небо. И у вас такой чудесный легкий румянец. Да-да, миссис Сноу, вы красавица! Я думаю, вы поняли бы это, если бы поглядели на себя в зеркало».
«В зеркало?» — проворчала больная, снова падая на подушке. «Да, конечно. Последнее время я не часто прихорашивалась перед зеркалом. Да и ты не прихорашивалась бы, если бы лежала весь день неподвижно на спине, как я».
«Конечно, нет», — согласилась Поллианна сочувственно. «Но подождите. Позвольте, я покажу вам», — воскликнула она, в припрыжку подбегая к комоду и беря с него маленькое ручное зеркало. На обратном пути к кровати она приостановилась, критически оглядев больную. «Если вы не возражаете, я хотела бы немножко по-другому причесать вас, прежде чем поднести вам зеркало», — предложила Поллианна. «Можно мне причесать вас? Пожалуйста, позвольте».
«Ну, я... пожалуй, если хочешь», — разрешила миссис Сноу ворчливо, «но они не будут держаться».
«О, спасибо! Я очень люблю кого-нибудь причесывать», — возликовала Поллианна, осторожно отложив зеркальце и берясь за гребень. «Разумеется, сегодня я не очень много успею. Мне не терпится показать вам, какая вы красивая. Но когда-нибудь я расчешу все ваши волосы и с удовольствием ими займусь», — пообещала она, касаясь нежными пальцами волнистых волос над лбом женщины. 5 минут Поллианна трудилась ловко и быстро, то расчесывая в пушистую волну упрямый локон, то зачесывая вверх растрепавшиеся волосы на затылке, то взбивая повыше подушку, чтобы голова выглядела лучше. Тем временем больную, которая усиленно хмурилась и язвительно насмехалась над всей этой процедурой, начало захватывать чувство, опасно напоминающее волнение. «Вот!» — выдохнула Поллианна, поспешно выдергивая розовую гвоздику из стоящей рядом вазы и втыкая ее в темные волосы, там, где цветок, по ее мнению, должен был произвести наилучшее впечатление. «Теперь мы готовы, и можно на нас посмотреть». И она с торжеством протянула зеркальце. «Хм!» — проворчала миссис Сноу, внимательно глядя на свое отражение.
«Я больше люблю красные гвоздики. Да, впрочем, все равно. Она завянет еще до вечера, так что какая разница?»
«А я думаю, вы должны радоваться, что она завянет», — засмеялась Поллианна, «потому что тогда вам будет приятно воткнуть новую. Мне очень нравится, когда у вас так взбиты волосы», — закончила она, удовлетворенно взирая на свою работу. «А вам?»
«Может быть. Но... это не продержится долго, потому что я все время ворочаюсь в постели сбоку на бок».
«Конечно, нет. Но я этому тоже рада», — кивнула Поллианна невозмутимо, «потому что тогда я смогу снова их уложить. К тому же, я думаю, вы можете радоваться, что они черные. Черные лучше выделяются на фоне белой подушки, чем светлые, как, например, мои.
Может быть. Но я никогда не ценила черные волосы. В них так рано заметна седина, — возразила миссис Сноу. Она говорила раздраженно, но по-прежнему держала перед собой зеркальце.
А я так люблю черные волосы. Я была бы очень рада, если бы была брюнеткой, — вздохнула Поллианна.
Миссис Сноу опустила зеркальце и раздраженно обернулась. «Не была бы ты рада, если бы была на моем месте. Ты не радовалась бы черным волосам, да и ничему другому, если бы тебе пришлось лежать здесь весь день, как мне».
Поллианна сдвинула брови, напряженно размышляя. «Да, это было бы трудно. Найти что-нибудь в этом случае», — размышляла она вслух.
«Что найти?»
«Найти, чему радоваться».
«Чему тут радоваться, когда лежишь больная в постели целыми днями? Тут, скажу тебе, радости мало», — сердито заявила миссис Сноу. «Если ты другого мнения, то сообщи мне, чему я должна радоваться. Будь так добра».
К безграничному удивлению миссис Сноу, Поллианна вскочила на ноги и хлопнула в ладоши. «Отлично! Это будет трудно, правда? Сейчас мне уже пора уходить, но я всю дорогу буду думать и думать, и, может быть, в следующий раз я смогу это сказать. До свидания! Мне было очень приятно у вас в гостях. До свидания!» — повторила она, переступая порог.
«Ну и ну! Ну что она хотела этим сказать?» — воскликнула миссис Сноу, глядя вслед посетительнице. Она снова и снова поворачивала голову, держа в руке зеркальце и критически глядя на свое отражение. «Эта девчушка умеет обращаться с волосами. Бесспорно», — бормотала она себе под нос. «Честное слово, я даже и не подозревала, что они могут выглядеть так красиво. Но все равно какой от этого прок?» — вздохнула она, уронив маленькое зеркальце на постель и раздраженно поворачивая голову на подушке. Немного позднее, когда Милли, дочь миссис Сноу, вошла в комнату, зеркало все еще лежало на постели, хотя теперь было тщательно спрятано от чужих глаз в складках одеяла.
«О, мама! Штора отдернута!» — воскликнула Милли с удивлением, переводя взгляд то на окно, то на гвоздику в волосах матери.
«Ну и что же из того?» — отрезала больная. «Не должна же я всю жизнь сидеть в темноте из-за того, что больна».
«Нет-нет, конечно, нет», — поспешила согласиться Милли, берясь за бутылку с лекарством. «Только ты сама хорошо знаешь, что я так долго старалась уговорить тебя впустить в комнату хоть немного света, но ты не соглашалась». Миссис Сноу молча теребила кружево на своей ночной рубашке, потом, наконец, заговорила ворчливо.
«Думаю, что хоть кто-нибудь мог бы догадаться и подарить мне новую ночную рубашку вместо бараньего бульона для разнообразия.
Но, мама...» Неудивительно, что от растерянности у Милли перехватило дыхание. У нее за спиной в ящике комода лежали две новые ночные рубашки, надеть которые она несколько месяцев безуспешно уговаривала свою мать.
Глава 9, в которой рассказывается о мужчине. Когда Поллианна в очередной раз встретила мужчину, шел дождь. Тем не менее, она приветствовала его радостной улыбкой.
«Сегодня не так приятно на улице, правда?» — воскликнула она весело. «А впрочем, я рада, что дождь идет не всегда».
На этот раз мужчина даже ничего не проворчал и не повернул головы. Поллианна решила, что, конечно же, он не слышал ее.
Поэтому в следующий раз, а случилось это на другой день, она заговорила громче. Она сочла это совершенно необходимым, потому что мужчина шагал, заложив руки за спину и устремив глаза в землю, что казалось Полиане нелепым перед лицом великолепного солнечного света и свежего, чистого после дождя утреннего воздуха. В этот день она в качестве особого поощрения получила разрешение на утреннюю прогулку.
«Как поживаете?» – защебетала она. «Я так рада, что сегодня это не вчера, а вы?»
Мужчина резко остановился. На лице его было гневное и мрачное выражение. «Послушай, девочка, мы должны решить этот вопрос прямо сейчас, раз и навсегда», — начал он раздраженно. «У меня есть другие заботы, кроме погоды. Я даже не знаю, светит солнце или нет».
Полианна просияла. «Вот именно, сэр. Я так и знала, что вы не знаете. Поэтому я вам и сказала».
«Да...» — начал было он, — но неожиданно умолк, вдруг поняв смысл ее слов. «Что?»
«Я говорю, что именно поэтому я сказала вам, чтобы вы заметили, что солнце светит и все такое. Я знала, что вы этому обрадуетесь, если только остановитесь и об этом подумаете. А то было ни капельки не похоже, что вы об этом знаете».
«Ну, из всех детей!» — воскликнул мужчина и беспомощно махнул рукой. Он двинулся вперед, но, сделав два шага, обернулся, по-прежнему хмурясь. «Послушай, почему бы тебе не найти для беседы кого-нибудь в твоем возрасте?»
«Я была бы рада, сэр, но Нэнси говорит, что здесь в округе нет детей. Но все равно я не очень огорчаюсь из-за этого. Я люблю взрослых не меньше, может быть, даже больше, потому что я очень привыкла к дамам из благотворительного комитета».
«Хм. Дамы из благотворительного комитета? Ну и ну. Ты что же, принимаешь меня за одну из них?»
Губам мужчины уже угрожала улыбка, но гневный взгляд все еще старался удержать их в узде мрачного недовольства. Полианна добродушно засмеялась. «О нет, сэр, вы ни капельки не похожи на даму из комитета. Хотя, разумеется, вы ничуть не хуже. Может быть, даже лучше», — с вежливостью поспешила добавить она. «Знаете, я уверена, что вы гораздо милее, чем кажетесь внешне».
Из горла мужчины вырвался какой-то странный звук. «Ну, из всех!» — воскликнул он опять и, не окончив фразы, повернулся и зашагал дальше. При следующей их встрече он взглянул ей в глаза с насмешливой прямотой, которая, как подумала Полианна, придавала его лицу действительно милое выражение. «Добрый день», — приветствовал он ее несколько чопорно. «Вероятно, мне лучше сразу сказать, что я знаю о том, что солнце сегодня светит».
«Но вам даже не нужно мне это говорить», — кивнула Полианна радостно. «Я, как только вас увидела, сразу догадалась, что вы знаете».
«О, неужели?»
«Да, сэр, я увидела это по вашим глазам, понимаете, по вашей улыбке».
«Хм», — проворчал мужчина, проследовав дальше. После этого он уже всегда отвечал Полианне и даже часто заговаривал первым, хотя обычно ограничивался тем, что говорил «добрый день». Однако даже это оказалось большим сюрпризом для Нэнси, которая однажды случилась, прогуливаясь вместе с Полианной, услышать это приветствие. «Боже мой, Полианна!» — ахнула она. «Этот человек заговорил с тобой?»
«Да, он всегда говорит. Теперь». Улыбнулась Полианна.
«Всегда? Господи! Ты знаешь, кто он такой?» спросила Нэнси.
Лицо Полианны омрачилось, и она отрицательно покачала головой. «Я думаю, он забыл мне сказать в тот день. Понимаешь, я ему представилась, а он мне нет».
Нэнси широко раскрыла глаза. «Но он никогда ни с кем не говорит. Уже много лет, я думаю. Только когда бывает вынужден. По делу или что-нибудь в этом роде. Это Джон Пендлетон. Он живет один-одинешенек в большом доме на холме Пендлетон-Хилл. У него даже кухарки нет, и три раза в день он ходит есть в гостиницу. Я знаю Салли Майнер, официантку, которая его там обслуживает. Так она говорит, что он едва откроет рот, чтобы сказать, чего он хочет поесть. По большей части ей просто приходится угадывать, только бы это было что-нибудь дешевое. Этого он может и не говорить, она и без слов знает».
Поллианна, понимающе кивнула. «Я знаю. Приходится обходиться чем-нибудь подешевле, если ты бедный. Мы с папой часто обедали не дома. Обычно мы брали бобы и рыбные тефтельки. И мы обычно говорили друг другу, как мы рады, что любим бобы. То есть мы говорили это тогда, когда смотрели на жареную индейку. Понимаешь, она стоила 60 центов за порцию. А мистер Пендлтон любит бобы?»
«Любит? Какая разница, любит он или не любит? Он совсем не бедный. У него от Джона Пендлтона куча денег. Ему отец оставил. Во всем городке нет второго такого богача. Он мог бы питаться долларовыми банкнотами, если бы только захотел, и даже не заметил бы этого».
Поллианна расхохоталась. «Как будто кто-то может есть бумажные доллары и этого не замечать. Попробовал бы он их разжевать».
«Ха, я хотела только сказать, что он достаточно богат для этого», — пожала плечами Нэнси. «Но он не тратит деньги, вот и все. Копит».
«О, наверное, на язычников», — предположила Поллианна. «Как это замечательно! Это значит отказывать себе во всем и нести свой крест. Я знаю, мне папа говорил».
Губы Нэнси неожиданно раздвинулись, как будто гневные слова были готовы сорваться с них, но глаза ее, задержавшиеся на простодушно сияющем лице Поллианны, увидели что-то, что помешало словам прозвучать.
«Хм!»
— только и изрекла она. Но затем, возвратившись к давнему предмету своего интереса, продолжила. «Надо сказать, это странно, что он говорит с тобой. Честное слово, странно. Он ни с кем не разговаривает и живет совсем один в своем отличном огромном доме, который, как говорят, полон всяких шикарных вещей. Одни считают, что он полоумный, другие, что просто уж он нелюдим, а некоторые утверждают, что у него скелет в шкафу».
«О, Нэнси!» — содрогнулась Поллианна. «Как он может хранить такую гадость? Выбросил бы его, да и все».
Нэнси засмеялась. Ей было совершенно ясно, что Поллианна поняла выражение «скелет в шкафу» буквально, а не в переносном смысле. Но она умышленно воздержалась от исправления этой ошибки. «И все говорят, что он какой-то таинственный», — продолжала она. «По нескольку лет путешествует, неделя там, неделя тут, и все по разным языческим странам. В Египет, в Азию и в пустыню какую-то, Сара. Понимаешь, о чем я говорю?»
«О да, миссионер!» — кивнула Поллианна.
Нэнси странно засмеялась. «Ну, этого я не говорила. А как вернется, пишет книжки. Но какие-то чудные, необычные. Вроде как все про какие-то безделушки, которые находят в этих странах. А здесь, похоже, и гроша не хочет истратить. По крайней мере, просто на жизнь».
«О, разумеется, если он копит на язычников», — заявила Поллианна.
«Но он забавный человек. И особенный, как и миссис Сноу, только по-другому особенный».
«Ну, пожалуй, что так, пожалуй», — со смехом сказала Нэнси. «Я теперь еще больше рада, что он со мной разговаривает», — вздохнула Поллианна удовлетворенно.
Глава 10. Сюрприз для миссис Сноу. Когда Поллианна в следующий раз пошла навестить миссис Сноу, она застала ее, как и прежде, в затемненной комнате. «Мама, это та девочка от мисс Полли», — объявила Милли устало и ушла, оставив Поллианну наедине с больной.
«А, это ты?» — послышался недовольный голос с постели. «Я тебя помню. Кто угодно тебя запомнит, я думаю, если хоть раз увидит. Жаль, что ты не пришла вчера. Я так хотела, чтобы ты пришла вчера».
«Правда? Ну, тогда я рада, что от вчера до сегодня не так уж далеко», — засмеялась Поллианна, бодро приблизившись к постели и осторожно поставив свою корзинку на стул. «У вас опять темно? Я вас совсем не вижу», — воскликнула она и без колебаний решительно направилась к окну, чтобы раздвинуть шторы. «Я хочу посмотреть, причесаны ли вы так, как я вас в прошлый раз причесала».
«Ах, нет! Вы так не причесались!»
«Ну, ничего страшного.
Я даже рада этому, потому что, может быть, вы позволите мне сделать это, но немного позднее. Я сейчас хочу, чтобы вы посмотрели, что я вам принесла».
Женщина беспокойно пошевелилась.
«Как будто внешний вид влияет на вкус», — насмешливо заметила она, но все же устремила взгляд на корзинку. «Ну, что там такое?»
«Угадайте, чего бы вы хотели?» Поллианна с сияющим лицом подскочила к своей корзинке.
Больная нахмурилась. «О чем не подумаю, ничего мне не хочется», — вздохнула она. «В конце концов, все это одинаково на вкус».
Поллианна тихонько засмеялась. «Нет, нет, угадайте. Если бы вы все-таки хотели чего-нибудь, то что это было бы?» Миссис Сноу была в нерешительности. Не сознавая этого сама, она за долгие годы привыкла неизменно желать того, чего у нее не было. И потому заявить сразу, чего она хочет, казалось невозможным, пока она не узнает, что у нее есть. Однако было ясно, что сказать что-то необходимо. Этот странный ребенок ждал ответа.
«Ну, конечно, бараний бульон».
«Я его принесла», — с торжеством воскликнула Поллианна.
«Но это именно то, чего я не хотела». Опять вздохнула больная, теперь уже точно зная, о чем тоскует ее желудок. «Я хотела цыпленка».
«О, и его я тоже принесла», — засмеялась Поллианна. Миссис Сноу обернулась в изумлении.
«И то, и другое?» — спросила она.
«Да, и студень из телячьих ножек тоже», — торжествовала Поллианна. «Я решила, что хоть раз вы должны получить именно то, чего хотите. И мы с Нэнси это обеспечили. Конечно, всего только понемножку, но есть все. Я так рада, что вы захотели цыпленка», — продолжала она удовлетворенно, вынимая из корзинки три маленьких горшочка. «Знаете, я всю дорогу думала, что будет, если вы скажете, что хотите рубца или лука или еще чего-нибудь такого, чего у меня нет. Это было бы ужасно, ведь я так старалась». Она весело засмеялась.
Больная молчала. Казалось, она пытается мысленно отыскать что-то, что потеряла.
«Вот, я оставлю вам все», — объявила Поллианна, выстраивая свои три горшочка в ряд на столе. «Вполне вероятно, что завтра вы захотите бараньего бульона». «Как вы себя сегодня чувствуете?» — заключила она вежливым вопросом.
«Очень нездоровится, спасибо», — пробормотала миссис Сноу, впадая в свою обычную апатию. «Я не смогла даже подремать сегодня утром. Нелли Хиггинс, соседка, начала брать уроки музыки, и ее гаммы почти окончательно свели меня с ума. Она мучила меня ими все утро, ни минуты передышки. Прям не знаю, что делать».
Поллианна сочувственно закивала. «Я понимаю, это ужасно. С миссис Уайт так было однажды. Она член дамского благотворительного комитета. У нее как раз в то время был приступ ревматизма, и она не могла даже метаться в постели. Она говорила, что ей было бы гораздо легче, если бы она могла метаться в постели. Вы можете?»
«Могу ли я что?»
«Метаться. Ну, двигаться так, чтобы изменить положение, когда становится невозможно переносить эти гаммы».
Миссис Сноу в изумлении смотрела на девочку.
«Ну, конечно, я могу двигаться как угодно, но в кровати», — ответила она немного раздраженно.
«Тогда вы можете радоваться хотя бы этому, правда? А вот миссис Уайт не могла. Нельзя метаться, когда у тебя приступ ревматизма. Хотя ужасно хочется», — говорит миссис Уайт. «Она рассказывала мне потом, что ее, несомненно, ожидало буйное помешательство, если бы не уши ее заловки. Она совершенно глухая».
«Уши заловки? Да о чем ты говоришь?»
Поллианна засмеялась. «Ах, я вам не все рассказала. Я забыла, что вы ведь не знакомы с миссис Уайт. Видите ли, ее заловка, мисс Уайт, была глухая. Ужасно глухая. А приехала она к ним, чтобы помочь по хозяйству и ухаживать за больной миссис Уайт. И это было что-то ужасное. Чтобы растолковать ей что-нибудь, приходилось так кричать.
И после этого каждый раз, когда на другой стороне улицы начинали играть на пианино, миссис Уайт была так рада, что она может слышать музыку, что ей уже не было так тяжело от того, что она ее слышит, потому что она воображала, как это было бы ужасно, если бы она была такой же глухой, как ее золовка. Видите ли, она тоже играла в игру. Я ее научила.
В игру?
Полианна хлопнула в ладоши. «Ой, я совсем забыла, но ведь я все-таки придумала, чему вы, миссис Сноу, можете радоваться».
«Могу радоваться? Что ты хочешь сказать?»
«Я обещала вам, что придумаю. Вы не помните? Вы просили меня сказать вам, чему вы могли бы радоваться. То есть радоваться, несмотря даже на то, что вам приходится целыми днями лежать в постели».
«Ах, это!» — насмешливо протянула женщина. «Да, помню. Но я и не предполагала, что ты отнесешься к этому серьезнее, чем я».
«О, да, я отнеслась серьезно», — кивнула Полианна с удовлетворением. «И нашла. Но это оказалось нелегко. Хотя чем труднее, тем веселее. И должна признаться честно, что я долго ничего не могла придумать, а потом придумала».
«Неужели? Ну и что же это такое?» В голосе миссис Сноу звучала ирония.
Полианна набрала воздуха. «Я думала, как рады могли бы вы быть тому, что другие люди не в таком положении, как вы. То есть не все больные и лежат в постелях, понимаете?» объявила она выразительно.
Миссис Сноу уставилась на нее широко раскрытыми гневными глазами. «В самом деле?» — воскликнула она малоприятным тоном.
«А теперь я расскажу вам про игру», — предложила Полианна, сохраняя блаженную уверенность в себе. «Вам будет очень приятно играть, ведь для вас это будет так трудно. А чем труднее, тем веселее. Видите ли, дело в том...» И она начала свой рассказ о церковных пожертвованиях, костылях и кукле, которую так и не получила. Она только что кончила рассказывать, когда в дверях появилась Милли.
«Полианна, тебя зовет тетя», — сказала она угрюмо и равнодушно. «Она звонила по телефону в дом Харлоу на другой стороне улицы и велела тебе поторопиться, чтобы успеть поиграть гаммы, прежде чем стемнеет».
Полианна неохотно поднялась. «Хорошо». Вздохнула она. «Уже бегу». И неожиданно рассмеялась. «Наверное, я должна радоваться, что у меня есть ноги, чтобы бежать. Правда, миссис Сноу?» Ответа не было. Миссис Сноу лежала с закрытыми глазами. Но Милли, которая от удивления широко раскрыла свои, заметила, что по впалым щекам матери бегут слезы. «До свидания», — бросила Полианна через плечо уже от порога. «Мне ужасно жаль, что я не успела заняться вашей прической, но, может быть, мне удастся в следующий раз».
Конец первой стороны второй кассеты.